Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. В этом подкасте не стоит задача заумничать вас до смерти, нет. Этот подкаст рассказывает о том, о чем научно-популярные книги напишут через 5 лет. То, что вы уже получите через год-два, то, что будет менять вашу жизнь. Здесь настоящие ученые, те, которые ходят своими ручками в лабораториях, что-то делают, своей головой придумывают новые идеи, делятся своим ресерчем. Тем, вот прям настоящим ресерчем, который создаст вам новые телефоны, микрофоны, новую одежду, новые батареи и все-все-все такое. Этот подкаст немножко несерьезный. Здесь мы обсуждаем науку, шутя, веселясь. И если вам не подходит такой формат, где мы не заморачиваемся и не строим из себя умников, то мне очень жаль. Но я не могу по-другому говорить о науке. Наука — это очень весело, и я надеюсь, что вы в нее влюбитесь так же, как ее люблю я. Я хочу поблагодарить всех своих патронов, тех, кто рублем, копейкой, евро, тенге, всем на свете поддержит этот эпизод. Благодаря вам подкаст выходит сейчас каждую неделю. Пожалуйста, если вы не можете поддержать нас копеечкой, поддержите нас информационно. Каждый раз, когда вы оставляете отзывы в Apple подкасте, вы позволяете другим любителям прийти и послушать нас, заинтересовать их. Каждый раз, когда вы рекомендуете нас своим близким, вы делаете мир вокруг вас умнее. Не обязательно быть ученым, чтобы делать мир умнее, чтобы делать науку доступней. У вас прекрасный способ. Лайк, коммент, решер. Вот. На этой прекрасной новости и просьбе я перехожу к теме этого эпизода. И сегодня мы будем говорить еще раз про литиевые батареи. Но сегодняшняя наша гостья другая. Эпизод про литиевые батареи выходил в начале 2022 года или в конце 2021. В общем, пару месяцев назад вы могли послушать теорию литиевых батарей. Эпизод предыдущий находится в инфобоксе. Можно зайти и послушать. А сегодня моя героиня Айгерим Умерхан, доктор Айгерим Умерхан, которая уже помогала мне разбирать все мифы про британских ученых. Но сегодня мы разберемся с ее научной деятельностью. Айгерим, привет, привет, как дела?
Все хорошо, спасибо. Спасибо за приглашение.
Я очень рада. Эпизод про британских ученых и про то, что британские ученые — это не какие-то там лентяи и герои мемов, а действительно очень крутые исследователи. Один из самых популярных в 2021 году. Его вот тоже линкну внизу. Скажи, пожалуйста, почему я позвала тебя поговорить еще раз про литиевые батареи, да, если тема это уже была, чем ты занимаешься, и расскажи немного про свой научный путь.
Всем привет! Я являюсь постдоком в Imperial College London. Уже примерно год занимаюсь литий-ионными батарейками. Но сейчас, по ходу дела, я вам расскажу то, что я как бы не изобретаю новые материалы, а больше моя деятельность примерно продолжает мой путь, который я начала во время PhD. Во время своего PhD я изучала электрохимические и механические процессы в коррозии. Это был проект, который был спонсирован Shell. Точнее, Shell проспонсировал большой центр в нашем университете, и я была как бы вот PhD-студентом при этом центре, то есть он полностью был им профинансирован. Да, пожалуйста, никогда не платите за свой PhD, это как бы себе позволит такое только могут очень-очень состоятельные семьи. Да, как бы я никогда за свою учебу не платила. Вот, в общем, профинансирован был мой PhD Shell, и мы разбирали, как трубопровод и другие металлические сооружения корродировали при воздействии эрозии. То есть там была смесь электрохимии и mechanical testing. И мы делали тестирование разных образцов. Стали, либо нержавеющие стали на очень-очень маленьком наноуровне. То есть мы смогли проследить, какие изменения происходят в этом металле при воздействии коррозии и механических сил. И при этом я использовала микроскопы, такие как Scanning Electron Microscope, Focused Ion Beam, и Transmission Electron Microscope. Если вы в этой сфере, вы примерно поймете. Но как бы простым языком, это те аппараты, которые позволяют нам увидеть на наноуровне строй веществ и химический состав. И это очень-очень как бы классные аппараты. Я уверена, вы знаете то, что вот Амина работала в ZEISS, и они вот разрабатывают электронные микроскопы, и вот я работала на них. Каждый раз во время эксперимента я отправляла Амине фотографии. Смотри, твоя компания! В общем, да. Так как я исследовала электрохимические и механические воздействия, во время моего постдока теперь, как бы я изучала, как катодные материалы в литий-ионных батарейках, которые на данный момент используют electric vehicles, да, то есть электрокары, как они деградируют. То есть мы специально создавали такие условия, либо быстро заряжали эти батарейки, быстро разряжали, либо как бы на большую... как будет болтать?
На большое напряжение.
Да, доходили до большого напряжения, чтобы эти батарейки, они как бы разрушались быстрее. И потом мы извлекали эти катодные материалы и опять же на микроуровне следили, как эти батарейки разрушаются. То есть специальные у нас были аппараты, с помощью которых мы прям давили на эти аппараты, измеряли их твердость и другие механические свойства и смотрели, как они меняются вот, при всей жизни батареек.
И сейчас твоем постдоку уже год, да, кажется? Или больше?
Да, да, год.
То есть уже у вас есть результаты какие-то первые, да?
Да, у нас есть результаты. Вот сейчас их нужно публиковать.
Окей, тогда это большой секрет, пока вы его не опубликуете. Но скажи, пожалуйста, есть зависимость?
Определенно, да.
То есть нужно заряжать свои электрокары умно, да? То есть включая голову по инструкции, да?
И вот результаты, которые мы опубликуем, скорее всего, пригодятся для battery management system в электрокарах, да? То есть все вы знаете, ну, у кого есть Tesla, у них есть специальная такая программа,
которая просто издеваешься сейчас такая, все вы знаете, у кого есть Tesla. Ты просто такая отсекла всех слушателей этого подкаста. Там, если у десятка есть Tesla, это дай бог. Остальные пока только они мечтают. Ты что?
Я тоже мечтаю о Tesla.
Вот, ну мы не знаем, что это такое.
Ну вот, в общем, у Tesla, насколько я знаю... Если что, если я говорю неправильно, пожалуйста, напишите мне. Есть Battery Management System. Это специальная компьютерная программа, которая вот, следит за здоровьем батареек машины. И когда мы ее заряжаем, она специально подает ток и напряжение так, чтобы эти батарейки служили нам дольше. Это круто. Так что здесь у нас идет как бы практические экспериментальные знания, которые мы получили во время научных исследований, и плюс тут там машинное обучение, как бы data science, все данные, которые они собирали во время заряжения и зарядки и разрядки, все это используется, чтобы делать так, чтобы эти батареи нам прослужили очень много-много-много лет.
Ой, ты мне, знаешь, сразу напомнила сейчас два других эпизода, которые были в «Белке и стрелке». Первый эпизод — это эпизод, который ты еще не слышала, потому что он был записан только вчера, но вы, дорогие слушатели, уже должны были его прослушать. Это эпизод с нейрофизиологом Екатериной Неклюдовой, которая рассказала, что англицизмы и вот... как это будет по-русски, это не просто приколы, да, что человек там выпендривается, а человек действительно не помнит эти слова, потому что мозг использует одни и те же нейронные связи и идет по среде так, меньшего сопротивления, да, то есть если Айгерим живет в англоязычной среде, более того, если вы ученый, который работает в современной науке и при этом живете в России или в Казахстане, вы все равно очень часто используете термины на английском языке, и вы просто не всегда можете вспомнить, как это будет по-русски, и это не выпендрёж. А второй эпизод, который ты мне напомнила, это эпизод с Анной Костиковой, который был год назад, про Data Science, то, что сейчас любой компании необходимо собирать информацию как можно в больших объемах Потому что только благодаря вот этой вот огромной дате можно будет сделать хороший анализ данных, который улучшит качество работы, сократит вот коррозию, например, да, сократит какие-то издержки и увеличит срок службы, в данном случае батареи электрокаров. Но это относится ко всему, да, то есть любая компания, ей стоит иметь вот такое приложение или что-то. Например, вот у меня сейчас на столе, если вы смотрите нас в Ютубе, то вы видите, что я показываю, лежат наушники компании, а вот не буду говорить, какой, да? И у этой компании есть приложение. Да? Во-первых, оно позволяет настроить наушники под меня, то есть изменить басы, вот, изменить вот, какое ухо лучше слышит. Ну, есть люди, которые реально одним ухом плохо слышат. Вот, можно это все подстроить. Но кроме этого, приложение позволит компании собирать информацию про косяки своих же наушников, да, своих же оборудований. У них там есть еще динамики, микрофоны, всякое такое. То есть приложение одно на все их девайсы. Это хороший пример того, как компания собирает информацию. Естественно, они не имеют права эту информацию дальше распространять, да, что, возможно, вы глухой на одно ухо, но зато это позволит им создать карту, что у них есть вот такие слушатели, у которых одно ухо-то работает не очень хорошо, или вот большинство там любят вот такие-то басы, или вот им приятно подкасты слушать в таком диапазоне, а не в таком, да, диапазоне. Вот. И всякие такие штуки, это очень круто. Поэтому, если вы молодой специалист и не знаете, куда идти, Data science. А если вы хороший специалист в своем деле и не знаете, как еще стать лучше, то data science.
Вот. Пойду записываться в школу.
Да, ты же мало учишься, надо еще.
Ну, слушай, никогда не поздно.
Просто никогда не поздно. Life learning education — это уже не просто там красивый маркетинг, это необходимость. Неважно, сколько тебе лет, неважно, какое у тебя образование, ты будешь менять проекты каждые 5 лет. Ну, да. Плюс-минус.
Ну и плюс каждое новое хобби — это как бы развитие для нашего мозга. Так ведь я начала изучать фортепиано вот только в этом году. Начала изучать ноты и занимаюсь с преподавателем 2 раза в неделю. И каждый раз, когда я соединяю левую руку с правой рукой, я вижу, как у меня прям просто новые извилины появляются в мозгу.
Ты прям сегодня подтверждение эпизода, который я вчера записывала. Ты просто работаешь, да, не говори. Там еще такая тема была, как лучше запоминать. Вот теперь мои слушатели лучше запомнят, как делать мозг более здоровым. Тебе расскажу, потому что там запись уже будет. Основная идея с физиологией мозга, да, чтобы попозже наступила деменция, это пользоваться мозгом и забота о себе. Ну, то есть быть там здоровым, спорт, то все. Айгерим у нас бегает. Это один из людей, который вдохновил меня к тому, чтобы бегать регулярно. И вот как бы то, что ты изучаешь фортепиано сейчас, вот в этом возрасте, в этом юном возрасте, показывает о том, что...
Ты так сказала, как будто мне 40 уже.
Как будто тебе 40, между прочим, мне до 40 осталось 8 лет, даже меньше. Нормально. Нет, в этом юном возрасте, я подчеркиваю, в этом юном. Я даже не знаю, сколько тебе лет, 28?
29.
29, ну... юный, прекрасный возраст молодого ученого. Айгерим будет еще молодым ученым 6 лет по международным стандартам и 13 лет по стандартам отдельных организаций. Да? То есть некоторые организации считают молодыми учеными людей до 42 лет. Вот. Видишь, как прекрасно. Вот. Но про физиологию, то, что фортепиано, у тебя появляются новые извилины, у тебя реально появляются новые нейронные связи, и они, конечно, накладываются на те, которые были. И то, что сейчас слушатели прослушали во второй раз или даже в третий раз про нейронные связи и про мозг, и про то, что нужно им пользоваться, развивать и стараться жить более здоровой жизнью ради своего мозга, поможет им это запомнить. Так что ты классный пример. И как бы третий такой коннект между предыдущими.
Служу науке.
Ей! Ну, это очень круто. Я хотела тебя еще спросить следующее, да? Вот, у нас с Айгерим точка соприкосновения, да, то есть она mechanical engineering, теме коррозии. Я теоретический физик, Но у меня есть опыт работы в моделировании литиевых батарей. То есть литиевые батареи — это наша общая точка соприкосновения. Вообще в этом эпизоде мы ждали третьего человека, но, видимо, в Астане отключили интернет, поэтому Айлуим сегодня не с нами. Но я очень хотела обсудить такую тему. Скажи, что ты думаешь про электрокары и про все батареи в будущем? Как будет развиваться эта индустрия?
Это, я бы сказала, вопрос на миллион долларов. Но живя в Великобритании, я вижу то, что в эту сферу вкладываются огромнейшие средства. Хочу на своем примере рассказать нашим слушателям про институт Фарадея. То есть на английском будет The Faraday Institution. Это такой большой консорциум, которая привлекает более 50 профессоров, более 500 ученых, то есть туда входят постдоки и PhD-студенты по всей стране, и они работают над решением задач, которые касаются развития батареек нынешнего времени и будущего. И просто это огромнейший проект, и они реально создали все условия, чтобы привлечь как бы самых-самых именитых профессоров. И этот проект имеет несколько подпроектов, и вот я отношусь к проекту по деградации батареек. То есть мы изучаем, как эти батарейки разрушаются. И в этом как бы... Вот в этой подтеме деградации есть еще несколько подтем, да? То есть очень-очень детально изучаются эти батарейки, и я думаю то, что как бы Англия, Великобритания ставит большой упор на именно свои, на именно своих ученых, чтобы у нас вот мы не отставали от Battery Revolution, как это называется. Я думаю, они были еще вдохновлены большим консорциумом, который существует в Америке, он называется Battery 500. И там тоже такого рода консорциум, где университеты, компании вместе работают над решением как бы задач, чтобы сделать батарейки более энергоемкими, чтобы они нам дольше служили. И будущее я представляю себе то, что помимо литий-ионных батарей у нас будут и натриевые батарейки, потому что я вижу то, что все больше и больше коллег изучают эту тему, а значит, уже создаются условия, значит, кто-то увидел потенциал. И думаю, у нас будет микс батареек, потому что как бы даже в Лондоне я вижу то, что все больше и больше электрокаров на улицах. Конечно, Лондон — это уникальный случай.
Ты так сказала? Даже в Лондоне? Даже в Лондоне? Вот если бы ты сказала «даже в Мухосранске я вижу такое количество электрокаров», то я бы, конечно, такая «фух, да, в Мухосранске, там вообще электричество только вчера провели, так еще и электрокары провели вместе с электрокарами, да? Электрокар заехал и привез свое электричество». Вот. Даже в Лондоне. Просто,
нет, просто когда живешь в одном месте долгое время, уже начинаешь на него так немножко снисходительно смотреть, да, типа, даже в Лондоне. Ну вот, хотела сказать то, что тут такие полосы существуют, что невозможно купить не электрокар. Я тебе сейчас расскажу на своем опыте. Я сейчас изучаю вождение на правой стороне. Еще, да, видите?
Как бы фортепиано,
да. Я как бы перестраиваю свой мозг, чтобы научиться водить на как бы правой стороне, на праворульной машине, то есть, точнее. И здесь такие правила. Существует два вида взноса. Если у вас машина с двигателем, со старым двигателем, который старше 2015 года, то вы должны за въезд в центр города, за вторую зону, вы должны платить примерно 15 фунтов в день.
Это дофига, чтобы вы понимали.
Это называется congestion... это называется ULEZ, Ultra Low Emission Zone. То есть и этот Ultra Low Emission Zone все дальше и дальше и дальше отходит Лондон, он каждый раз как бы увеличивается. То есть вы обязательно должны покупать машину с двигателем, которая очень как бы...
Не старше 7 лет. Ну, то есть это по Евросоюзу везде, да?
Да. да, не старше 7 лет, либо электрокар. Тогда вы ничего не платите. И второй момент – это если вы хотите заехать в центр города, то вы должны оплатить congestion charge. Это как бы цена, которую вы платите за как бы пробки, потому что если у вас машина на, как бы, на топливе, она будет как бы
вонять в городе. Выхлопы,
да, выхлопы производить, и за это вы тоже должны заплатить примерно там 12 или, не знаю, 14 фунтов. Ну, в общей сумме примерно 30 фунтов – это 18 тысяч тенге, или сколько рублей? Примерно 3 тысячи рублей, да, вы должны заплатить, чтобы просто выехать в город. И как бы, если вы каждый день ездите на машине, это большой как бы наклад к вашему бюджету. И тут как бы только один выход – это купить электрокар.
Или ездить на публичном транспорте. Общественный транспорт для того и развивает.
Да, 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 да. Ездить на публичном транспорте, либо на велике, и, ну, либо и на электрокаре, да.
Да. Ну, общая тенденция даже Лондона, самого прогрессивного из европейских городов, да, то есть я недавно общалась вот с девочками там про Париж тоже, так даже в Париже... А я живу даже не в Штутгарте, а в под Штутгартом. Чтобы вы понимали, Германия — это, ну, я не знаю, несколько тысяч маленьких деревенек, которые сложились в более-менее большие города, но каждый живет в своем колхозе. И чтобы вы совсем-совсем поняли, насколько это интересно, у меня тут рядом с домом курочки бегают и пасутся овцы. То есть я знаю лично курицу, которая снесла яйца для моего стола. Прям вот смотрю ей в глаза, такая, это была ты или это была ты? Вот. Но это про Германию. И у нас тоже здесь такие же зоны. Правда, у нас есть еще ограничения по дизельному и бензинному двигателям, да, то есть чуть-чуть больше строгости, да, допустим, не каждый дизельный двигатель может сейчас въехать в город. Даже если
да,
он
да.
Сборки 2015 года, да, то есть если его в 2015 году собрали по стандарту ЕС-4, по-моему, то шансов у него въехать нет, да, в 15 году. Я не очень хорошо помню, в какой год ввели какой стандарт ЕС, но существует вот ЕС-1, ЕС-2, ЕС-3, ЕС-4, ЕС-5, вот где-то мы сейчас на 4-м, 5-м, да, то есть по городу ездят 4-й, 5-й. Вот. Такие детали, и в этом ты права, в том, что... С точки зрения коммерции, батареи, электрокары, как минимум в электрокарах, они вышли вперед. Немцы, в отличие от британцев, в какой-то момент упустили момент. Был такой период, когда компании типа Bosch, если вы думаете, что Bosch это кухни, это не только кухни и пылесосы, это еще и основной создатель всех деталей для ваших автомобилей. То есть, если вы ездите на немецкой машине, да, она называется Mercedes, но детали для нее придумал и создал, скорее всего, Bosch. Большинство деталей, да, то есть какие-то части они купили у японцев, какие-то части у итальянцев, ну вот там очень многое в двигателе было куплено именно у Bosch. И вот такой огромный, крутой производитель, как Bosch, в течение 3 или 4 лет закрывал все исследования по батареям, потому что китайцы ушли далеко вперед, и зачем нам с ними конкурировать? Но потом Илон Маск настолько повернул автоотрасль, что Volkswagen и все остальные стали делать разработки на электрокары. Да, они отстают сейчас на 3-4 года от последних исследований того же Маска, Теслы, того, что делается у вас в университете, да, в Фарадей-институте. Но у них такие инфраструктуры, что они
очень быстро догонят.
И к 30-му году, когда Tesla говорят, что типа вот она будет самая классная компания, она может и будет очень хорошей компанией, но не настолько хорошей, только потому что у Volkswagen имеются столько заводов по всему миру, а у Tesla этих заводов пока нету, и построить заводы намного дороже, чем переоборудовать их по последнему слову техники. Вот, но моя основная, наверное, такая мысль о батареях, Мне нравится, что ты рассказала про натрий, потому что литий — это та еще зараза. Литий — это просто гадёныш мира добычи металлов, потому что, ну, в чистом виде литий мы очень часто им пренебрегали, и поэтому очень большое количество лития у нас сейчас лежат в урановых отходах и лежат в виде этих оксидов. Оксиды лития, они очень тяжело очищаются. Ну, литий настолько активный металл, что если он вступил в реакцию с кислородом, то это не невозможно, но это очень дорого. Поэтому, конечно же, запасы лития в мире, они не просто ограничены, они еще и уменьшены за счет того, как мы подходим к производству, да. И хороший пример – это целина, да. То есть сначала ввели целину, а через 20 лет придумали, как надо было разрабатывать казахские земли. Ну, замечательно. Вот, и то же самое с литием, что сначала мы очень долго добывали уран, а литий очень часто идет спутником к месторождению урана. То есть там, где уран, там и литий, очень часто. И это знание с университета мне еще. Мне так профессора говорили. Если я вам сейчас вру, то мне наврали профессора. Я 10 лет верила в это, понимаете? Все очень грустно тогда. Вот. Там очень интересная логика, почему так происходит, да. Уран очень большой. А литий очень маленький. Вот, как бы они результаты осколков одних радиоактивных процессов. Да, то есть,
Ну да, кстати.
Поэтому они идут спутниками. Да? То есть не просто так литий там, где уран. Это вот, ну, не каждое вещество может быть радиоактивным. Да? То есть почему мы не можем золото получить из там философского камня? Потому что ни одно вещество в результате реактивного распада не получается в золото. Да? Там невозможно так запихнуть нейтроны, электроны, альфа-частицы, чтобы оно стало
рядом
золотом.
Рядом обычно с ураном идет лед. Скажи мне, как это будет по-русски?
Как это будет по-русски?
Свинец.
Я вспомнила плюмбум, да. Такая сижу, думаю, ну вот хуже, чем по-английски, это только выдать латинское название, да? Вот. Но вы помните, да, нейрофизиолог сказал, что это нормально, что наши мозги просто стремятся снизить энергию затрат на мысли.
Да, я и думаю, у меня в голове просто таблица Менделеева.
Да, и я такая плюмбум, чёрт, как же это будет, не то что по-русски, даже вот хоть по какому-нибудь. Если бы ты не сказала LED, я бы не вспомнила, что он даже по-английски LED. Понимаешь, насколько это плюмбум? Вот. Ну, школа, ее не выбьешь. И вот этот момент я вот и хотела обсудить, да? Считается, что электрокары такие зеленые, такие хорошие. Пока они едут, они зеленые и хорошие. Но пока их производят, это ни разу не зелено и не хорошо. И мне было интересно, у вас в институте Фарадея есть ресерч, как добывать тот же литий более зелено, ну, не так разрушая мир? Или...
Насколько я знаю, мы больше как бы фокусируемся на развитии материалов, то есть мы на extraction of metals не обращаем такого внимания, я могу ошибаться, но хочу сказать то, что... Помимо лития, да, мина, есть еще кобальт, который используется в нынешних катодных материалах. Обычно это они называются NMC, то есть никель, манганез, кобальт, оксид, да? И это такие структуры, ужас, простите, пожалуйста. Это такие структуры тоже, где...
Простите. Мы не выпендриваемся.
В общем, да. Я хочу сказать то, что именно Faraday Institution выбрал, сделал очень-очень мудрое решение и выбрал тот катодный материал, где кобальта минимально просто. Просто вот 10%. А никеля все больше и больше. Потому что кобальт — это тоже такой очень политический металл, мы можем так сказать, потому что он добывается в основном в Конго, и там политическая обстановка, она не такая спокойная. То есть в любой момент они могут перекрыть доступ этого металла, и все, как бы мы не сможем
и
дальше развивать
евро, чтобы ехать в Лондон.
Батареи. Да, вот именно. И поэтому, как бы, на данный момент мы пытаемся вообще снизить количество кобальта просто до минимума. И результат этого то, что батарейки, они становятся более склонны к образованию трещинок. И я вот изучаю как же сделать так, а почему эти трещинки появляются, и как же сделать так, чтобы их стало меньше. Вот.
И как успехи? Мне уже хочется знать, как успехи в этом.
Ну, как, конечно, не только я этим занимаюсь, но думаю, у нас есть интересные результаты, и я тебе отправлю свою статью, когда она опубликуется, если она опубликуется, да. Вот. Да, потому что литий же через электролиз они добывают, не так ли?
Это главный способ.
Да. А если мы добываем это через электролиз, нам еще там нужны катализаторы нам.
Наверняка. Я не знаю, как точно.
И вот это
все
связано. Понимаете, да? Как бы вся наука, она переплетается, она интердисциплинарная, то есть не только мы должны знать, как добыть этот литий, мы еще должны создать эти катализаторы. Создание катализаторов — это опять же интердисциплинарная наука между там chemical engineers, химиками и материаловедами, и мы должны все вместе работать. И я думаю, вот если будет больше и больше создаваться таких институтов, как Faraday Institution, где коллаборация как бы, она такая форсированная, да, то есть нас собирают каждые 2 недели, мы обсуждаем эту тему, мы встречаемся там вживую каждые там 2-3 месяца, и мы обсуждаем, выбираем тему, давайте все, брейнсторминг. Вот она может быть такая форсированная, но плюс во время таких встреч еще рождаются другие коллаборации, где вот как бы мы обсуждаем что-то и такие: «О, а вы развиваете такой материал? Давайте проверим его механические свойства». И как бы это уже более в таком натуральном виде происходит, эта коллаборация, и развивается научный потенциал страны. То есть помимо того, чтобы решать такие острые задачи, мы еще создаем коллаборации между университетами, между странами. Конечно, ввиду ковида это немножко меньше становится, как бы эта коллаборация между странами. Но внутри страны она как будто выросла за последний год. Ну, мне так кажется.
Скорее всего, так и есть. Но если ты не можешь привести ученого там даже из Германии, да, вот даже из Франции. Ладно, вот из Германии, из Франции, вот буквально проедь на автобусе под Ла-Маншем, да, даже это невозможно. То, конечно, вы внутри даже одного города или внутри там региона спокойно будете развиваться. Мне кажется, что вот эта пандемия, она, ну, даст толчок для локальных наук. Потому что многие ничего не делают, потому что, ну, блин, я же могу отвезти вот свое вещество, проанализировать там соседнюю деревню, а тут раз — и ты не можешь. И раз уже люди начинают понимать, что свою собственную деревню обделять вниманием нельзя. По-моему, тоже неплохой результат. Вот, я надеюсь, что дорогие слушатели поняли немножко больше про батареи и про их будущее, что это не однозначно зеленое решение, но благодаря науке... О, есть еще какие-то мысли?
Да, ну, смотрите, как батарейки заряжаются. Они заряжаются с помощью тока. Откуда этот ток приходит? То есть не только во время экстракции мы должны думать, это зеленый металл или нет. Еще когда мы заряжаем, если мы вырабатываем электричество на ТЭЦе с помощью угля, а потом заряжаем наши электрокары, то, ну, просто реально нет смысла так делать. Пожалуйста, пожалуйста, не делайте так, да? И как бы или это электричество должно приходить из возобновляемых источников, иначе как бы это просто пыль в глаза и красивые слова, и за этим ничего не стоит.
Ну вот на сегодняшний день это действительно пыль в глаза, и это мощный маркетинг. За этим есть хорошая идея, но то, как мы добываем литий, то, как мы добываем остальные металлы, да, то есть там лития не очень-то много в электрокарах, но других металлов просто много, и они все либо политические, либо они добываются таким грязным способом, что вы не хотите этого знать, вы не хотите этого обсуждать, вы не хотите про это смотреть и думать. Вот их достали ценой нескольких жизней, а потом, когда их делают на заводах, там вырабатывается очень много побочных газов, побочных, ну, такой парниковый эффект все равно идет, да? И вот этим электрокаром нужно пользоваться очень-очень долго. Так же, как когда вы берете холщовую сумку, вы должны ею пользоваться, пока она не распадется на нитки, чтобы компенсировать то количество воды, которое использовалось на производство этой холщовой сумки. То есть не нужно себя обманывать гринвошингом. Идеи хорошие, но пока их реализации очень маркетинговые, я бы сказала. Вот. Я, кстати, не думала про то, откуда идет электричество. Ну, потому что в странах, где я видела электрокары, там нету угольных таких больших, не было, да, не было. То есть вот сейчас я живу в Германии, и если, уважаемые слушатели, скорее всего, даже те, кто здесь живет в Германии, вряд ли вы знаете, что Германия продолжает держаться за свою угольную промышленность. И это один из самых больших скандалов 2018-2019 годов. Когда блогеры, даже не журналисты, а блогеры раскопали и свели данные вместе. То есть данные были в открытом доступе, политики много говорили, но данные никто не додумался свести. И получилось, что 6 тысяч человек работают сейчас в Германии на угольной промышленности. Этих 6 тысяч человек 100 раз можно было уже переучить на другую специальность и закрыть угольную промышленность. Но политическое лобби в Германии делает все, чтобы угольная промышленность оставалась здесь. Более того, в 2017, по-моему, году был скандал, что угольная промышленность пыталась захватить национальный парк. Помнишь, я тебе рассказывала, наверное, да? Они пытались захватить национальный парк. Активисты, экоактивисты поселились в домиках на деревьях и отказывались оттуда уходить. И когда за ними пришли полицейские, эти активисты начали их какашками закидывать. В прямом смысле слова. То есть они там сколько-то дней сидели, ходили в ведра, копили.
Ужас.
И потом, когда пришли полицейские, их закидали какашками. Только поэтому люди, в принципе, узнали за пределами Германии, что идет вот такое дело. И это, конечно, вот эта история с какашками вдохновила некоторых блогеров и некоторых других людей, способных к анализу хоть какому-то, посмотреть, что конкретно Германия проводит лобби угля. Не очень-то сильно
наимпортится. И при этом они остановили все свои...
атомные электростанции.
Атомные электростанции.
А хочешь, я расскажу еще самую большую боль? Я живу в регионе Баден-Вюртемберг. Это юго-запад Германии. Это на границе с Францией. Кто смотрит за мной в Инстаграме, в сторис, вы, возможно, видели, как там 4 месяца назад мы просто сели на машину и за час доехали до Страсбурга, да? То есть настолько близка здесь Франция. Этот регион, он пограничный, и в какое-то время он становился французским, в какое-то время он становился немецким, так же, как и вот регион Страсбурга во Франции, он периодически становился немецким. Зачем такая прелюдия? Потому что этот регион очень имеет связи хорошие с Францией. И угадай, откуда приходит большая часть энергии?
Из Франции.
Из Франции откуда?
Ну да, у них же очень ядерной много электростанций.
То есть Германия запретила ядерную энергетику на своей территории, но покупает ядерную энергетику из Франции. Какое лицемерие и какой-то гринвошинг. Вот это просто гринвошинг.
Это просто жесть.
Да.
Не будьте такими.
Не будьте, как наши политики.
Немецкие политики.
Это просто боль моя.
И ученые, идите в политики.
Да. Нет, ну ученые, просто выступайте и рассказывайте о том, как оно есть. Не каждый ученый пойдет в политики, и слава богу, потому что политики это своеобразные люди, а ученые в основном это такие единороги, живущие в своем мире, ароматизирующие все вокруг. Наверное, ученым будет тяжело менять, да? Ну, то есть у нас есть Меркель, которая вообще-то PhD в ядерной физике, и она стала хорошим примером политика. Но при этом последствия ее правления отражаются на экономике, да? И да, на политические решения, которые она хотела, она их проводила, но насколько это хорошо для самой Германии, немцы, которые умеют анализировать данные, они, наверное, с вами не согласятся. При этом, конечно же, большинство людей не умеют, и они в восторге от мерки. Вот. Учитесь думать
Один
головой.
Еще момент.
Да, конечно.
Да, так как мы обсуждаем sustainability и так далее, да, мне, я думаю, большой момент в будущем батарей будет умение их перерабатывать.
Я тоже так думаю.
То есть, да, нужно их сделать дизайн таким образом, чтобы они нам послужили очень-очень много лет, там 20-30 лет вплоть, да. Но еще нужно сделать так, чтобы мы смогли эти очень дорогие металлы извлечь обратно из этих батареек. И тот, кто первый до этого додумается, как это лучше всего сделать, он станет очень-очень богатым человеком, я думаю.
Ну, теперь вы знаете, куда нужно идти, если вы школьник. Вот. А если вы мама ребенка или папа ребенка, то вы понимаете, какие книжки нужно ему подсовывать, чтобы он превратился в Илона Маска батареек. На этом мы будем заканчивать наш подкаст. Надеюсь, что вы усвоили очень многое и посмеялись вместе с нами, полюбили науку еще чуть-чуть больше. Приходите на YouTube посмотреть наши прекрасные глаза. Мы обе ради вас нанесли макияж. Я считаю всегда это подвигом. Я прям всегда чувствую себя героиней, если я на это иду. Вот. И оставляйте, пожалуйста, комментарии, кидайте ссылки на тот же YouTube, на подкаст своим друзьям. Пусть люди понимают, чем они пользуются, когда пользуются электрокарами, когда они мечтают об электрокарах и когда они хотят переехать даже этот Лондон.
Даже Лондон.
Да. Мойте, пожалуйста, ручки, проветривайте помещение и, пожалуйста, следите за своим сном. Так ваше здоровье, ваш иммунитет, ваш мозг будут работать лучше. Всем пока-пока!
Пока-пока!